Параграф 2. Чем заменить разбитую государственную машину? На этот вопрос в 1847 году в коммунистическом манифесте Маркс давал ответ еще совершенно абстрактный, вернее, указывающий задачи, но не способы их разрешения. Заменить организацией пролетариата в господствующий класс, завоеванием демократии. Таков был ответ коммунистического манифеста. Смотри Маркс и Энгельс. Сочинение, второе издание, том 4, страница 446. Не вдаваясь в утопии, Маркс от опыта массового движения ждал ответа на вопрос о том, в какие конкретные формы эта организация пролетариата как господствующего класса станет выливаться, каким именно образом эта организация будет совмещена с наиболее полным и последовательным завоеванием демократии. Опыт коммуны, как бы он ни был мал, Маркс подвергает в гражданской войне во Франции самому внимательному анализу. Приведем важнейшие места из этого сочинения. Страница 41. В XIX веке развилась происходящая от средних веков централизованная государственная власть с ее вездесущими органами, постоянной армией, полицией, бюрократией, духовенством, судейским сословием. С развитием классового антагонизма между капиталом и трудом государственная власть принимала все более и более характер общественной власти для угнетения труда, характер машины классового господства. После каждой революции, означающей известный шаг вперед классовой борьбы, чисто угнетательский характер государственной власти выступает наружу все более и более открыто. Государственная власть после революции 1848-1849 годов становится национальным орудием войны капитала против труда. Вторая империя закрепляет это. Прямой противоположностью империи была коммуна. Она была определенной формой такой республики, которая должна была устранить не только монархическую форму классового господства, но и самое классовое господство. В чем именно состояла эта определенная форма пролетарской социалистической республики? Каково было государство, которое она начала создавать? Первым декретом коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом. Это требование стоит теперь в программах всех желающих называться социалистическими партий. Но чего стоят их программы, лучше всего видно из поведения наших эсеров и меньшевиков, на деле отказавшихся, как раз после революции 27 февраля, от проведения в жизнь этого требования. Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа городских гласных. Они были ответственны и в любое время сменяемы. Большинство их состояло, само собой разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Полиция, до сих пор бывшая орудием государственного правительства, была немедленно лишена всех своих политических функций и превращена в ответственный орган коммуны, сменяемый в любое время. То же самое чиновники всех остальных отраслей управления. Страница 42. Начиная с членов коммуны, сверху донизу, общественная служба должна была исполняться за заработную плату рабочего. Всякие привилегии выдачи денег на представительство высшим государственным чинам исчезли вместе с этими чинами. По устранении постоянного войска и полиции, этих орудий материальной власти старого правительства, коммуна немедленно взялась за то, чтобы сломать орудие духовного угнетения, силу попов. Судейские чины потеряли свою кажущуюся независимость. Они должны были впредь избираться открыто, быть ответственными и сменяемыми. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страницы 339, 340, 341, 342 и 343. Итак, разбитую государственную машину коммуна заменила как будто бы только более полной демократией. Уничтожение постоянной армии, полная выборность и сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле это только означает гигантскую замену одних учреждений учреждениями принципиально иного рода. Здесь наблюдается как раз один из случаев превращения количества в качество. Демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, из государства, равно особая сила для подавления определенного класса, в нечто такое, что уже не есть собственно государство. Подавлять буржуазию и ее сопротивление все еще необходимо. Для коммуны это было особенно необходимо, и одна из причин ее поражения состоит в том, что она недостаточно решительно это делала. Но подавляющим органом является здесь уже большинство населения, а не меньшинство, как бывало всегда и при рабстве, и при крепостничестве, и при наемном рабстве. А раз большинство народа само подавляет своих угнетателей, то особой силы для подавления уже не нужно. В этом смысле государство начинает отмирать. Вместо особых учреждений привилегированного меньшинства, привилегированное чиновничество, начальство постоянной армии, само большинство может непосредственно выполнять это. А чем более всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем меньше становится надобности в этой власти. Страница 43-я. Особенно замечательно в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера коммуны – отмена всяких выдач денег на представительство, всяких денежных привилегий чиновникам, сведение платы всем должностным лицам в государстве до уровня заработной платы рабочего. Тут как раз всего нагляднее сказывается перелом от демократии буржуазной к демократии пролетарской. От демократии угнетательской к демократии угнетенных классов, от государства как особой силы для подавления определенного класса, к подавлению угнетателей всеобщей силой большинства народа, рабочих и крестьян. И именно на этом, особенно наглядном по вопросу о государстве, пожалуй, наиболее важном пункте, уроки Маркса наиболее забыты. В популярных комментариях им же несть числа, об этом не говорят. Принято об этом умалчивать, точно о наивности, отжившей свое время, вроде того, как христиане, получив положение государственной религии, забыли о наивностях первоначального христианства с его демократически революционным духом. Понижение платы высшим государственным чиновникам кажется просто требованием наивного, примитивного демократизма. Один из основателей новейшего оппортунизма, бывший социал-демократ Бернштейн, не раз упражнялся в повторении пошлых буржуазных насмешечек над примитивным демократизмом. Как и все оппортунисты, так и теперешние коутскианцы, он совершенно не понял того, что, во-первых, переход от капитализма к социализму невозможен без известного возврата к примитивному демократизму, ибо иначе как же перейти к выполнению государственных функций большинством населения и поголовно всем населением? А во-вторых, что примитивный демократизм на базе капитализма и капиталистической культуры не то, что примитивный демократизм в первобытные или в докапиталистические времена. Страница 44. Капиталистическая культура создала крупное производство, фабрики, железные дороги, почту, телефоны и прочее. А на этой базе громадное большинство функций старой государственной власти так упростилось и может быть сведено к таким простейшим операциям регистрации, записи, проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям, что эти функции вполне можно будет выполнять за обычную заработную плату рабочего, что можно и должно отнять у этих функций всякую тень чего-либо привилегированного, начальственного. Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалования к обычной заработной плате рабочего – эти простые и само собою понятные демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму. Эти мероприятия касаются государственного, чисто политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь свой смысл и значение лишь в связи с осуществляемой или подготовляемой экспроприацией экспроприаторов, то есть переходом капиталистической частной собственности на средства производства в общественную собственность. «Коммуна», — писал Маркс, — «сделала правдой лозунг всех буржуазных революций — дешевое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов — армию и чиновничество». Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страница 345. Из крестьянства, как и из других слоев мелкой буржуазии, лишь ничтожное меньшинство поднимается вверх, выходит в люди в буржуазном смысле, то есть превращается либо в зажиточных людей, в буржуа, либо в обеспеченных и привилегированных чиновников. Громадное большинство крестьянства во всякой капиталистической стране, где только есть крестьянство, а таких капиталистических стран большинство, угнетено правительством и жаждет свержения его, жаждет дешевого правительства. Осуществить это может только пролетариат. И осуществляя это, он делает вместе с тем шаг к социалистическому переустройству государства.